Я вас категорически приветствую. Недавно говорили о последствиях подрыва украинскими нацистами Каховской ГЭС. Немного раскрыли историю этого монументального сооружения. Ну и в комментариях был отмечен интерес контингента к данной теме. Незамедлительно было принято решение сделать несколько видео о великих советских стройках. Так что приступим. Сегодня речь пойдет про ДнепроГЭС. Удивительно, что в рамках десоветизации, декоммунизации украинские нацисты не отказались от кровавого коммунистического электричества. ДнепроГЭС вот уже почти 100 лет стоит на Днепре и дает некогда копеечную электроэнергию не только жителям Украины, но и за ее пределы. ДнепроГЭС – это пятая ступень каскада построенных коммунистами на Украине гидроэлектростанций. Всего каскад включает в себя 6 ступеней. Общий объем водохранилищ составляет примерно 44 кубических километра. Обуздать такую мощь, естественно, хотели еще при государях-императорах. Она же, очевидно, полезная. Однако тогда Днепр использовали только в качестве судоходной артерии. С приходом советской власти большевики немедленно приступили к реализации старых задумок, потому что из такой объемистой реки можно выжать не только судоходство и пресную воду, которой Днепр на 75% обеспечивает Украину за счет системы каналов и водохранилищ. Но можно было организовать и кое-что поинтересней. История строительство ДнепроГЭСа неразрывно связано с планом общей электрификации страны, которую продвигал лично товарищ Ленин. Владимир Ильич понимал, что нельзя заниматься образованием людей, если у них в домах нет самого элементарного, постоянного источника света. То есть, пока не горит лампочка Ильича. Практически сразу по окончании масштабных сражений гражданской войны 21 февраля 1920 года была организована Государственная комиссия по электрификации России, больше известная как ГОЭЛРО. Свежесозданная комиссия незамедлительно приступила к разработке плана электрификации страны. В царские времена такую оперативность представить было сложно. Однако советское руководство смогло замотивировать вчерашних крестьян, и уже в декабре 1920 года комиссия представила на 8-м Всероссийском съезде Советов свой план электрификации, который немедленно получил одобрение съезда. Заметь, никаких тебе бизнес-тренеров, никаких марафонов по тимбилдингу и прочих жизненно необходимых мероприятий. Народу просто доходчиво объяснили, что учение – свет, а свет – это ключи к учению. Народ у нас понятливый, задумку немедленно поддержал. План ГОЭЛРО предусматривал сооружение крупной гидроэлектростанции на Днепре, около города Александровска, это ныне Запорожье. Поэтому станцию называли Александровской, однако вскоре появилось другое название, которое прочно осело в умах граждан – Днепровская гидроэлектрическая станция, она же ДнепроГЭС. Строительство гидроэлектростанции близ Запорожья решало сразу несколько экономических проблем, что было крайне важно для страны, только что вышедшей из мировой и гражданской войн. Во-первых, благодаря строительству плотины ликвидировались препятствия для судоходства по Днепру. 100-километровая часть Днепра, обильно усеянная порогами, которые бесили еще викингов, вынужденных волоком тащить свои дракары по берегу, разом становилась пригодной для судоходства. И это тут же позволило крупным морским судам заходить и подниматься по Днепру от Черного моря аж до Киева. Такие мощные изменения сразу привели к стремительному развитию транспортной инфраструктуры и к радикальному повышению объема перевозки грузов. Во-вторых, промышленные районы Екатеринославщины, Херсонщины и Николаевщины, рудники Криворожья нуждались в электроэнергии. В самом Запорожье планировали построить машиностроительный комплекс, и здесь было необходимо дешевое электричество в серьезных объемах. Так вот, строительство мощной гидроэлектростанции на Днепре решало все перечисленные проблемы. По ходу было принято решение об освобождении земель, прилегающих к Запорожью. Все они должны были уйти под воду в результате строительства гидроэлектростанции. Вот когда тебе в очередной раз будут заливать в уши помои про неэффективную плановую экономику, ты немедленно вспоминай про комплексные советские стройки. Автором и руководителем разработки проекта строительства ДнепроГЭС был известный инженер, экономист и географ Иван Гаврилович Александров. Александров окончил Московское инженерное училище путей сообщения и довольно долго работал на строительстве железных дорог, занимался проектированием оных, строил железнодорожные мосты. Приложил руку к проектированию финляндского железнодорожного моста через Неву в Питере, среднеазиатской железной дороги и Бородинского моста в Москве. Иван Гаврилович был человеком любознательным. Кроме проектирования и строительства железных дорог, активно интересовался проблемами ирригации земель в засушливых регионах. Проектировал строительство оросительных каналов для среднеазиатских территорий, которые построили уже в советское время. И именно Иван Гаврилович предложил вместо создания нескольких электростанций соорудить серьезную плотину и построить огромную гидроэлектростанцию с колоссальной по тем временам мощностью. И вот 5 марта 1921 года было выдано задание на проектирование Днепровской гидроэлектростанции. Перед работниками Днепростроя была поставлена задача проанализировать все материалы, проводимых на Днепре геодезических и гидрологических изысканий. Затем Иван Гаврилович Александров отправился в США для консультаций по строительству электростанции. В качестве главного консультанта выступил Хью Купер, известный в то время американский инженер-гидростроитель. Мистер Купер предложил использовать ряд эффективных американских разработок, способствующих увеличению темпов строительства и снижающих стоимость материалов. По плану в период 1923-26 годов должны были построить Александровскую плотину. Строительство плотины было первым этапом на пути к строительству электростанции. Но, как говорится, гладко было на бумаге, а на деле все шло не так, чтобы очень быстро. Медленные темпы подготовки к строительству были обусловлены, в том числе и особенностями положения советской страны в начале 20-х годов прошлого века. В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции страна находилась в международной изоляции, значительно более жесткой, чем сейчас. Собственная промышленность еще оборудование не производила, оборудование, необходимое для строительства электростанции. Положение начало очень медленно меняться только к середине 20-х годов. Многие, наверное, помнят. В те времена на Западе и в США свирепствовала Великая депрессия, в рамках которой западные капиталисты, дружно душившие молодую Советскую Республику, ради денег готовы были сотрудничать даже с коммунистами. И вот американская компания General Electric обратилась к советскому руководству с предложением запустить полный цикл строительства гидроэлектростанции. Однако предложение немножко запоздало. К этому моменту СССР уже самостоятельно справился с задачей разработки плана строительства. Выражаясь капиталистическими терминами, лоббированием строительства ДнепроГЭСа занималось руководство Украинской Социалистической Республики. В общем, 31 января 1927 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о начале работ по строительству ДнепроГЭСа. Главным инженером, а затем и руководителем Днепростроя в 27 году назначили Александра Винтера. Александр Васильевич Винтер, тоже выдающийся российский и советский инженер, сыгравший одну из ключевых ролей не только в строительстве Днепрогэса, но и на других масштабных советских объектах. Александр Васильевич закончил начальное железнодорожное училище, потом поступил в Киевский политехнический институт, там сблизился с революционерами, принимал участие в студенческих волнениях. За это в 1900 году 22-летнего Винтера исключили из учреждения, а затем после 4-месячного ареста выслали в Баку. Именно в Баку молодой человек не терял времени даром и на практике успел познакомиться с работой электростанции. Винтер устроился на работу в общество «Электрическая сила», где занимался исследованиями по увеличению мощности электростанции. Ну и по ходу прошел трудовой путь от рядового электромонтера до заведующего станциями «Биби Эйбат» и «Белый город». А после Октябрьской революции получил важное назначение и стал начальником строительства Шатурской районной электростанции. 23 сентября 1925 года районная Шатурская электростанция заработала. Далее, как опытный специалист-практик, Винтер получил новое назначение и отправился на Днепрострой. Страна Советов доверила ему руководство одним из самых масштабных на тот период инженерных проектов. На месте Винтер внес некоторые коррективы в первоначальный проект Днепрогэса, предложенный Александровым. Именно Винтер был автором идеи использования сварной конструкции в больших агрегатах. Данная идея стала, как это модно сейчас говорить, инновацией мирового значения. Обрати внимание, упомянутые мегаинженеры и мегауправленцы, они родом из царской России. Однако, по ходу тектонических социальных сдвигов, родную страну не бросили, а продолжали в ней работать и ей служить. Да, у них была масса грандиозных идей и задумок. Однако реализовать они все это смогли только в СССР, где развернулась невиданного размаха индустриализация. И только там они смогли реализовать свои таланты. Для участия в строительных работах было задействовано огромное количество рабочих. Ну, теперь-то мы знаем, что у советских граждан не было паспортов, и поэтому они сидели как на цепи в своих деревнях. Выезжать откуда им было запрещено. Но тогда про такое не знали, и на стройки коммунизма отправились десятки миллионов советских граждан. Была развернута активная работа по привлечению на строительство Днепрогэса трудящихся и профессиональных рабочих, и крестьян, и демобилизованных красноармейцев – всех. Такая огромная масса людей нуждалась не только в руководстве во время работ, но и в серьезной организации быта. Кроме того, учитывая достаточно низкий образовательный и квалификационный уровень большинства рабочих, на строительстве Днепрогэса была организована разветвленная система вечерних школ, в которых рабочие могли повышать квалификацию, и учиться оптимизировать свой труд. В общей сложности на стройке было задействовано 36 тысяч рабочих, которые приехали со всех концов нашей необъятной страны. Многим неграмотным и не имеющим отношения к строительству людям Днепрогэс дал путевку в жизнь. Позволил обзавестись рабочими специальностями и профессиями, что на долгие годы определило жизненный путь массы граждан. Несмотря на то, что первое время после начала строительства рабочие Днепростроя жили, мягко говоря, в очень скромных условиях, постепенно быт налаживался, о чем постоянно заботилась советская власть. Активно строили более-менее комфортные по тем временам жилые дома, строили и открывали детские сады для детей рабочих, которые непрерывно рождались, строили столовые, поликлиники, больницы, предприятия бытового обслуживания. В общем, советский режим жестоко истязал простых рабочих разнообразными мерами социальной поддержки. Ну, а первый агрегат гидроэлектростанции был запущен 1 мая 1932 года. Через 5 лет после начала строительства. Ну, и тут немедленно вспоминается стих поэта Самуила Маршака «Война с Днепром», который мы учили в советских школах. Звучит оно так. «Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру. Ты с вершины будешь прыгать, ты машины будешь двигать». «Нет», – ответила вода, – «ни за что и никогда». И вот к реке приставлена железная стена. И вот реке объявлена война, война, война. Выходит в бой подъемный кран, 20-тонный великан. Несет в протянутой руке чугунный молот на крюке. Идет бурильщик, точно слон, от ярости трясется он, железным хоботом звенит и бьет без промаха в гранит. Вот экскаватор паровой, он роет землю головой, и тучей носятся за ним огонь, и пар, и пыль, и дым. Где вчера качались лодки, заработали лебедки, где шумел речной тростник, разъезжает паровик, где вчера плескались рыбы, динамит взрывает глыбы. На Днепре сигнал горит, левый берег говорит. Заготовили бетона 333 вагона, 900 кубов земли на платформах увезли. Просим вашего отчета, как у вас идет работа. За Днепром сигнал горит, правый берег, говорит. Рапортует правый берег. Каждый молот, каждый дерек, каждый кран и каждый лом строят солнце над Днепром. Дни и ночи, бой с Днепром ведет рабочий. И встают со дна реки крутобокие быки. У быков бушует пена, но вода им по колено. Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру, чтобы, падая с вершины, побежденная вода быстро двигала машины и толкала поезда. Чтобы столько полных бочек даром льющейся воды добывали для рабочих много хлеба и руды. Чтобы углем, сталью, рожью был богат наш край родной. Чтобы солнце Запорожья загорелось над страной. Чтобы плуг по чернозему электричество вело. Чтобы улице и дому было вечером светло. Хорошие были стихи, хорошие были школы. Хорошо работали хорошие люди. 10 октября 1932 года Днепрогэс заработал официально. Строительство крупнейшей гидроэлектростанции с плотиной заняло у советского народа и государства всего 5 лет. И это был грандиозный успех. При открытии мегасооружение получило гордое название «Днепровская ГЭС» имени Владимира Ильича Ленина. Во время Великой Отечественной войны Днепрогэс, как и вся страна, пережил страшные времена. 18 августа 1941 года фронт катился на восток. Наши отступали, немецкие нацисты стремительно подходили к Днепру. Танки и моторизованные подразделения шли на прорыв и захват Днепрогэса и плотины, рассчитывая прорваться через них в город. По мосту через старое русло Днепра нацисты вышли на остров Хортица и оттуда начали бить по плотине из орудий и минометов. Благоразумно предвидя такой ход событий, плотину заранее заминировали и в нужный момент взорвали. Ушаты грязи были вылиты на советское руководство со стороны врага. Обвиняли в жестокости и бесчеловечности в отношении своего же народа. Ничего не напоминает. Приказ о взрыве плотины отдало командование юго-западного направления в лице Семена Михайловича Буденного. Понятное дело, данное решение было принято от безысходности и отчаяния. Все понимали, что в данный момент остановить немецкое наступление невозможно. Самое интересное, что искаженную интерпретацию этих событий еще долго и активно тиражировали доброжелатели и у нас в стране, и за рубежом. Вы только посмотрите, вот он, цинизм коммунистического режима. Даже нацисты себе такого не позволяли, ну и так далее. Ты как увидишь подобное у какого-нибудь автора, знай, перед тобой нацистская тварь. Угроза прорыва и захвата города была самой что ни на есть реальной. Взрыв плотины остановил продвижение противника. Красная армия еще 46 дней держала город. Напомню, чрезвычайные меры по подрыву Днепрогэса рассматривались задолго до настоящих событий, и необходимая подготовка тоже была проведена. Фанаты журнала «Огонек» из числа малограмотных дебилов любят рассказывать байки о двух погибших армиях и 100 тысячах пострадавших мирных жителей. С особым цинизмом уточняют, что нацисты стояли в стороне и, вытаращив глаза, с изумлением наблюдали за беспрецедентными преступлениями сталинского режима против всего человечества. Ну, а теперь давай немножко про то, как оно было на самом деле. Отвод двух армий и кавалерийского корпуса начался 17 августа по приказу командующего Южным фронтом. Войска отходили на рубеж обороны вдоль реки Ингулец. Там были подготовлены понтонные переправы, и 22 августа войска были успешно переправлены. Все это было сделано через несколько дней после подрыва плотины. Переправились все. Рассказывая о подрыве, многие дегенераты особо красноречиво вещают о рукотворном цунами, сметающем все на своем пути. Ну, мы тут не про больные фантазии городских сумасшедших и не про опусы проплаченных тварей. Мы тут про факты. Перепад высот на Днепрогэсе 37 метров. Сразу после взрыва волна высотой 12 метров начала расходиться и снижаться, а когда достигла острова Хортица, высота составляла всего 1,5 метра. 1,5 метра! На подходе к плавням высота этого цунами была всего 1 метр. Дальше и того меньше. А это уже мало чем отличалось от сезонных разливов реки. Ну и само собой, перед взрывом из водохранилища сбрасывали воду в течение нескольких дней, что тоже значительно снизило высоту водяного вала. Но больное воображение альтернативно одаренных историков до сих пор на госдеповские гранты плодит жуткие истории, связанные с подрывом Днепрогэса. Свежеподготовленные американцами украинские историки безо всякого стеснения выдают цифру в 100 тысяч погибших украинцев. Именно украинцев. Нетрудно догадаться, что это была задумка кровавого тирана Сталина, который только и думал о том, как бы побольше уничтожить советских граждан, и особенно украинцев. Подрыв плотины 18 августа превратил реку Днепр в оборонительный рубеж для Красной армии, и такая ситуация сохранялась до начала октября 1941 года. За это время удалось эвакуировать на восток значительную часть промышленных предприятий, которые прямо с колес начинали работать в восточных регионах страны. Это потому, что злой Берия там задолго до залил фундаменты для цехов, подвел воду и электричество. Привози станки и начинай работать. Крышу скоро поставим. Все это было сделано в рамках того, что Сталин не верил и знать не хотел о том, что будет война. Оккупация города продолжалась 2 года. Политика нацистов на этой территории ничем не отличалась от политики нацистов на других оккупированных территориях. массовые убийства местного населения, концентрационные лагеря, вывоз молодежи на принудительные работы, ну и, естественно, разграбление всего, что советские войска не успели эвакуировать. По окончании Курской битвы фронт двинулся на запад. Немцы, понятное дело, ни в коем случае не собирались оставлять противнику Днепрогэс целым и невредимым. У них тоже были очень толковые инженеры, которые дружно работали на вермахт. Тактика выжженной земли коснулась и станции. 15 октября 1943 года немецкие нацисты взорвали дамбу, и повреждения сооружению нанесли намного более серьезные, чем отступавшая в 1941 году Красная армия. И тем не менее, эта самая Красная армия погнала нацистов на запад, и война закончилась в Берлине нашей победой, а никак не наоборот, несмотря на все антисоветские сказки. Ну а советский народ, потерявший почти 27 миллионов человек, был вынужден восстанавливать свою порушенную европейцами страну. Восстановлением Днепрогэса занимались те же организации, что строили его в довоенные годы. Оборудование опять привезли из Соединенных Штатов, но генераторы подогнали уже более мощные, и обновленная станция вырабатывала 650 мегаватт, что превышало довоенную выработку аж на 16%. Ну и ты не поверишь, но советские люди восстановили все, и все заработало как надо. После развала Советского Союза Днепрогэс стал частью украинской инфраструктуры, и с каждым годом приходил во все более и более удручающее состояние. Жадные до денег укроварюги выкачивали весь заложенный советами запас прочности. Ни о какой модернизации и речи не шло. В задачи варья это вообще не входит. Пытаясь хоть как-то продлить жизнь дамбы, власти Запорожья в 2019 году запретили проезд по плотине машин весом более 25 тонн. Ну да что это меняет? В угаре десоветизации и декоммунизации единственное, на что хватило ума и сил укронацистам, ну это борьба с памятником. Отказаться от гиперприбыли, которую приносило советское чудо энергетики, жадные тупорылые рыгули не смогли. Поток нацистов хватило только на то, чтобы подогнать кран и снять памятник Ленину, который был установлен в ноябре 1964 года. В знак благодарности вождю революции наши предки установили самый большой монумент Ленина на Украине. Общая высота памятника около 20 метров. Сама скульптура вождя мирового пролетариата была выполнена из бронзы. Постамент из кусков розового гранита. Ну, кроме того, что это был красивый и величественный монумент, он еще и один из самых дорогостоящих памятников с финансовой точки зрения. Запорожский Ленин – это не просто памятник, это целая композиция, рассказывающая о том, как в этих местах был построен один из главных символов советской энергетики. Внизу постамента – бронзовые статуи сталевара, строителя, ученого и колхозницы. Не исключено, что их тоже вскоре уберут, ведь понятия «Украина» и «наука», «Украина» и «труд» давно перестали быть совместимыми. Но справиться с монументальным Ильичом не могли больше суток. Нацистские укродебилы сперва пытались подпилить памятник. Но в ходе акта вандализма выяснилось, что советские скульпторы перестраховались от действий благодарных потомков и установили памятник Ильичу на две металлические балки, связанные между собой монолитным бетоном. Возможно, что-то знали. Остается надеяться, что справедливость вскоре восторжествует, и действительно благодарные потомки вернут памятник Ленина на место. И он снова будет напоминать о великих свершениях советского народа. Несмотря на потуги укронацистов вычеркнуть из истории трудовые подвиги наших предков, Днепрогэс и сегодня остается символом нашей страны, первенцем советской энергетики и крупнейшей по мощности станцией в мире. Она наполняет нас гордостью за великие умы и титанический труд советского народа. Помни об этом, чти память предков, которые строили все это для нас. Не будь скотом, не уподобляйся гнусным укронацистским тварям. А на сегодня все. До новых встреч.
Наша группа появилась в октябре, как раз когда мой муж уехал в очередной раз на фронт, я решила, что буду вязать носки на фронт ребятам, такие же, какие вяжу своему мужу. Все свободное время, можно сказать, я вязала, снимала ролики про вязание. Ну, вот так вот. Поэтому с носков и началось. Я подумала, ну, вот я сижу, все равно же я люблю вязать, вяжу, и почему бы мне вот свое хобби не направить в полезное русло. Понимаешь, что очень это долго будет, да, одна я много не свяжу, поэтому решила предложить своим знакомым всем вязать вместе со мной. Предложила обучить всех, кто желает научиться вязать носки. Отец Константин Островский, настоятель нашего храма, благословил нас собираться в музыкальной школе по воскресеньям, где я могла учить женщин вязать носки. Мы здесь упаковывали то, что уже связали. Приглашала всех к нам присоединяться, всех неравнодушных, кто хочет помогать нам. Так появилась наша группа «Носки солдата». Вот такие носки мы вяжем. Вот, они тонкие. У них достаточно высокая вот паголинок называется. Высокий, чтобы в берцах не спадал, хорошо было бегать. Вот. Содержание шерсти 75%. Это очень хорошо. Вот. Специальная носочная пряжа. Мы вяжем только из нее, потому что она проверенная, износоустойчивая. Собираем такой наборчик. Зимой это был носочек, шоколадка и открытка от ребенка, которые дети здесь делают. В госпиталь мы еще кладем вот такие игрушки. Дети делают здесь крупа. И ребята в госпитале были очень счастливы от этих игрушек, потому что вот их можно вот так вот помять. Ну и вообще то, что ребенок сделал для бойца, это очень ценно, я считаю. Теперь осталось дело за тем, чтобы найти средства и закупить сырье для того, чтобы его делать. Вот.